Дорогие братья и сестры, мы благодарны хору за это приглашение ко Христу. Это самое драгоценное дело, которое мы можем делать в нашей жизни, когда мы наше сердце устремляем к нашему Господу. И в эти дни, которые мы сейчас переживаем, у нас есть особая возможность пережить эту близость нашего Спасителя, пережить Его любовь, вспоминая о Его страданиях. И в этом размышлении я прочитаю из книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Аминь. В этих словах, которые мы уже многократно слышали в праздничный день, мы находим для себя глубочайшее размышление о том, каков наш Господь, о Его личности, о том, как Его дело преломляется в простых обстоятельствах моей жизни, как я могу приблизиться к Нему. И вот прежде всего это обращение, которое мы здесь читаем, «Ликуй от радости, черь Сиона». Это слово полного торжества в Господе. Что значит «черь Сиона»? В ветхозаветные времена Сион, один из холмов, на которых находится город Иерусалим, был символом Божьего господства, Божьей власти здесь, между людьми, в народе израильском. И эта Божья власть должна была стать таким маяком, указывающим другим народам, как же это прекрасно жить под властью, под защитой самого живого Бога. И Господь впоследствии расширил эти пределы царства, сказав, что царство Божие внутри вас есть. И поэтому обращение «Черь Сиона» как гражданам небесного царства справедливо по отношению ко всем верующим, которые сегодня, продолжая дело, начатое Господом, свидетельствуют о Его господстве в своей жизни. И вот Господь, говоря об этом, через пророка Захарию, призывает нас к радости. В чем секрет этой радости? И вот первое, что мы видим, то, что говорится здесь, причина этой радости в том, что царь твой грядет к тебе. Почему это должно радовать сердце? Потому ли, что царь может защитить, может помочь, может оградить от нашествия врагов? Несомненно, да. Но в этом призыве есть и более глубокий смысл, потому что присутствие царя и подчинение царю – это источник внутреннего спокойствия и силы тех, кто принимает это царство и кто готов подчиниться этому царству. Я помню один из споров, который был между братьями, как-то мы между собой рассуждали о том, как узнать волю Божью, если не чувствуешь явного водительства в каком-то вопросе. Нам порой приходится решать сложные вопросы в своей жизни, и хотелось бы, как и пророки в Ветхом Завете, услышать голос с неба, чтобы уже ни в чем не сомневаться. И вот один из братьев сказал: «Знаете, я поступаю просто. Я поступаю так, как мне подсказывает мой разум, и иду, если дело, которое я наметил, оно не противоречит явно Слову Божью, я иду и делаю. А Господь, Он знает меня, и Он меня остановит, если я не прав». И вот, если вдуматься в такой ответ и осознать эту позицию, получается то, что человек не ищет воли Божьей в своей жизни. Он просто доверяет решение своих вопросов Богу так, ну, примерно как конь доверяет себя всаднику, который им управляет, что человек как будто бы может выбирать любой путь, и Бог его силен остановить. Действительно, Бог силен остановить. Но что Бог должен сделать человеку, который не слышит слова, которое обращено к нему, который не слышит Бога в простых обстоятельствах жизни? Что делать Богу? Положить человека на одр болезни или ударить его по голове? Разве может это делать любящий Господь? К сожалению, иногда Бог прибегает и к более строгим способам. Но господство и подчинение, оно основано на искании, на понимании воли Божьей. Как поступает мудрый раб, слуга? Он берется только за то дело, которое поручает ему господин, или выполняет ту обязанность, которую ему поручено исполнить. А если он будет делать все, что захочет, и каждый раз его нужно будет одергивать, будет ли это проявлением подчинения? Будет ли господин доволен таким рабом? И Господь на примере народа израильского показывал многие уроки, как Он учил свой народ вот этому подчинению Его власти. Каждый из нас имеет свой характер, и как это непросто довериться Богу как царю. И мы помним, как на протяжении многих лет народ израильский шел по пустыне, и он должен был смотреть на столб огненный днем, на столб огненной ночью. И когда столб поднимался и начинал движение, тогда и стан народа израильского должен был идти. А если столб стоял на месте, то все должны были ждать. И, может быть, это было непонятно, зачем ждать, когда нужно идти скорее туда, в землю обетованную. Но если столб стоял, значит, надо было подчиниться, потому что Бог знает, зачем нужно ждать. И когда царь Саул впоследствии тоже был принужден ждать, когда придет Самуил, чтобы принести жертву, ему казалось это совершенно безрассудным продолжать ждать прихода Самуила, когда народ начал разбегаться, и когда самое время принести жертву и удержать этих людей, которые готовы были уйти. И Бог хотел, чтобы Саул ждал, вопреки разуму, вопреки доводам, аргументам, вопреки мнению советчиков. Он должен был ждать, потому что Господь желал этого. Так и в нашей жизни бывает. Нам кажется правильным куда-то идти, бежать. Нам кажется правильным наши доводы разума, когда мы принимаем то или иное решение. Но господство Господа в нашей жизни, Его царственная власть должна проявиться в полной мере и в том, что мы должны быть готовы ждать, когда Он явным для нас образом откроет для нас волю Свою. Не так, как Гедеон загадывал, раскладывая шерсть на земле, не так, чтобы искушать Бога, а в том, чтобы, начиная каждый день и размышляя, какой шаг мне сделать дальше в принятии важного решения, чтобы спрашивать Господа: «Господи, открой мне, Ты мой царь. Если Ты мне не покажешь, то я не смогу найти правильное решение. Если Ты не пойдешь со мною, то не выводи нас отсюда». Если мы будем ждать Его знака, Его слова, Его откровения, Его воли в нашей жизни, только тогда Его царственная власть будет проявляться. А если мы будем жить своим разумением, своей волей, то как далеко мы можем зайти, и как мало будет спокойствия в нашей жизни, как мало будет радости. Не потому ли порой бывает так неспокойно сердце детей Божьих, что они живут без царя в своей жизни, хотя они и признали Христа своим Спасителем, хотя они и последовали за Ним, доверив на словах свою жизнь, но это доверие еще не проявилось в полной мере. Отсюда и беспокойство, и боль, и смятение, и отсутствие радости, о которой так ясно здесь сказано в книге пророка Захарии: «Радуйся, царь твой идет к тебе». И вот это послушание Господу, оно на первый взгляд может быть как бы неразумным с человеческой точки зрения, потому что порой может приводить и к определенным убыткам. Я знаю замечательного брата в нашей церкви, который перед Господом дал такое обещание, что каждый воскресный день я буду здесь, в Доме Господнем, я буду служить Богу, несмотря ни на что. У него был выбор на работе работать по плавающему графику так, чтобы порой воскресенье становилось рабочим днем, либо твердо поставить условие, что в воскресенье я посвящаю этот день Господу. И он потерял чуть ли не половину своей зарплаты из-за того, что пошел на такие условия. Над ним смеялись, его не понимали, но он сделал этот выбор ради Господа, потому что он подчинился Слову Божию, подчинился этому внутреннему призыву, который Господь ему дал. И Господь благословил его обильно. И я верю, что воздаст еще во сто крат за его верность, за то, что он, признав господство царя в своей жизни и в этих своих простых обстоятельствах, решил проявить свое послушание небесному царю. Не на словах, а реально на деле. И у нас в нашей жизни есть много таких обстоятельств и на работе, и в решении семейного вопроса, и во многих-многих мелочах, которые, может быть, даже неинтересно рассказывать другим людям, но Господь знает, как важны для нас эти обстоятельства. И когда мы проявляем полное послушание и доверяемся Богу не просто как Спасителю, который однажды нас оправдал, а как Царю моих сегодняшних обстоятельств, тогда мы можем, смиряясь под крепкую руку Божью, узнать эту радость, и испытать то, о чем пишет апостол Павел: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Довольным можно быть только в полной зависимости от Господа, зная то, что все, что со мной происходит, это в Его руках, Он заботится обо мне, и от этого мне хорошо вот в этой зависимости. И здесь дальше мы читаем еще одну характеристику нашего Господа. Мы прочитали о том, что Он царь, и мы читаем о том, что Он царь праведный. Казалось бы, это слово давно нам знакомо и понятно, но что означает праведность Господа в нашей жизни, в наших обстоятельствах? Прежде всего, праведность Иисуса Христа означает то, что Он не совершил никакого греха, и Он имел полное право принести совершенную жертву для искупления наших грехов, что Он и сделал на Голгофском кресте. Его праведность – это необходимое условие, которое Он выполнил, пройдя через все искушения на земле, для того, чтобы стать искупителем человеческих душ, для того, чтобы никто не сомневался в том, искупил ли его Господь. Господь совершил это искупление благодаря тому, что Он был невинным, чистым, безгрешным Агнцем Божьим. И еще праведность Божья означает Его непримиримость к греху в любых проявлениях, когда бы и при каких обстоятельствах они не совершались. И вот эта мысль, она приводит нас в замешательство, потому что мы понимаем, что наше сердце не всегда бывает право перед Богом, и нам страшно думать о том, что Господь непримирим к греху. Нам гораздо проще было бы представлять, что Господь сменил свое отношение к греху, сменил гнев на милость, и теперь Он уже не смотрит на грех так, как прежде, в те времена, когда в ветхозаветные времена Он наказывал, сильно наказывал согрешавших. Нам бы не хотелось размышлять об этом, но мы не видим ни малейшего основания думать, что Бог изменил свое отношение к греху. Он не забывает, Он не забыл грехи, Он не изменил свое отношение ко всякой нечистоте. Как же тогда нам подойти к Нему Как нам обращаться к такому Богу, который является Богом праведным, говоря современным языком, справедливым? И вот здесь мы находим для себя великий источник утешения, потому что, как мы читаем в послании к римлянам, что Христос осудил грех во плоти. Послание к римлянам, 8 глава, 3 стих. Христос осудил грех. Он не пошел на компромисс с грехом. Он не забыл грех, Он его осудил. Чей грех Он осудил? Наш грех. А в чьей плоти Он его осудил? В Своей плоти, взяв на Себя наш грех. Праведность Божья проявилась и проявляется в том, что Бог наказал грех по всей строгости Божьей справедливости, но наказал не в нас, а в себе, взяв на себя наказание за наши грехи. Поэтому между любовью Божьей, между Его милостью и между Его праведностью нет никакого противоречия. Как мы читаем в 84-м псалме пророческое слово о том, что милость и истина встретятся. Они встретились во Христе, потому что во Христе любовь Божья встретилась с Его праведностью, когда Бог из любви к нам взял на Себя в полной мере все наказание, которое мы заслужили. И поэтому вера вменяется в праведность. И в полной мере остаются справедливыми слова, что в небесное царство, в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое, ничто преданное мерзости и лжи, но только то, что очищено кровью Агнца, пролитой на кресте. Поэтому примирение, очищение только у креста. Если кто-то сегодня чувствует разобщение с Господом и размышляет, имею ли я право сегодня подойти к Нему, к Царю праведному, пусть это напоминание будет источником силы, потому что Бог дает нам возможность подходить к Нему во всей полноте Его праведности, получая Его оправдание, облекаясь Его белой одеждой всякий раз, когда мы в молитве покаяния говорим: «Господи, я ничто, и я никогда бы не имел права даже слово сказать Тебе, если бы Ты на Голгофе не омыл мои грехи кровью Своею, омой меня, очисти и сделай меня и сегодня способным войти в Твое святое святых, чтобы иметь это общение с Тобою, чтобы откликнуться на Твой призыв ко Христу в этот дивный свет, о чем сегодня мы слышали в пении хора». Еще мы читаем следующую характеристику, которую дает пророк Захария, что Христос – это Царь спасающий. Не сказано, что Царь, который когда-то однажды совершил спасение, а здесь говорится о том, что это постоянное дело Христа, это главное дело Христа, которое Он совершает в каждом дне. Смотрите, не сказано, что Он Бог наказывающий, судящий, а спасающий. Как это отрадно слышать каждому из нас, потому что Бог и в нашей жизни начал свое дело, и Он продолжает это дело спасения, спасая нас от рода сего развращенного, спасая нас от греха, от искушений. Как мы читаем, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до Дня Господа Иисуса Христа. Поэтому укрепите ослабевшие руки, потому что даже если мы не верны, Он остается верен, потому что Себя отречься не может, потому что Он был, есть и будет Богом спасающим, Богом, который любит миловать, Богом, который подает нам помощь в каждом дне, если мы открываем свое сердце для Господа. И еще характеристика, которую мы здесь видим, что Христос – это Царь кроткий. Это Царь, который с кротостью терпит нас, который терпел нас на протяжении, может быть, многих лет, пока мы упорствовали, пока мы не покорялись Ему, пока мы вновь и вновь отступали от Него, Бог, который своей кротостью, своей любовью сломил наше черствое сердце, который своей кротостью достиг нас и победил, который своей кротостью дал нам надежное доказательство того, что Он будет и дальше продолжать свое дело, которое начал в нас. Как это удивительно для нас, что хотя мы порой проявляем свой характер, хотя мы порой бываем такими, какими не хотели бы себя видеть, но Господь, имея божественную силу, тем не менее по отношению к нам продолжает оставаться кротким, хотя мог бы вмиг разрушить нашу гордыню, наше упорство, но Он с кротостью продолжает стоять у дверей нашего сердца, как мы читаем в книге Откровения, и стучать. Услышим ли мы, чтобы войти и вечерить с нами в своей любви? И это великая радость для нас, что наш Господь таков, что мы можем без страха вновь и вновь обращаться к Нему. И последнее, что здесь мы видим в этом стихе, последнее не то, что есть в этом стихе, а то, что мы можем упомянуть, потому что глубины Слова Божия неизмеримо больше наших размышлений о том, что этот царь вошел в Иерусалим на молодом осле, не на коне символе власти, а вошел смиренно, вошел для того, чтобы покорить нас не силой, а своей любовью. И поэтому призыв Божий, каков был он и во времена Ветхого Завета, таким он остается и сегодня для всех нас, чтобы мы смирились под крепкую руку Божью, под руку, которая не покоряет нас властью, но которая протянута к нам, как рука любви, этого небесного Царя, праведного, спасающего, кроткого, который сегодня готов войти в каждое сердце для того, чтобы совершать свое дело, чтобы каждый из нас мог с радостью вновь и вновь открыть свое сердце для Него. И пусть эти дни пасхальные, в которые мы вошли, начиная с праздника вербного воскресения, будут днями все большего и большего приближения к Господу, чтобы мы могли в полной мере испытать эту радость единения с Ним и никогда дальше эту радость не терять. А Ему за все слава. Аминь.